Я хотел прервать повествование о, ну, вот о том, что мы читаем, да? Ну, пару слов скажу, потому что новые люди появились. Сознание. Сознание имеет непостижимую природу. Сознание может нас, сознание. Я хочу, ну, акцентировать внимание, что это очень важно. Не надо его дарить кому попало. Оно дано тебе. Это твое сознание. И оно для того, чтобы оно было с Богом. И тогда у тебя все получится. Если нет, значит, не просто не получится. От твоих дел пострадают еще и другие. Итак, сознание имеет непостижимую природу. Оно может путешествовать в материальном мире. Согласны, да? Раз, я в Австралии. Да? Раз, я у себя дома. Раз, я на работе. Раз, я там с тем человеком, с этим. Но оно также может не просто путешествовать в материальном мире, в материальной реальности, в реальности, которую уже кто-то построил, и я в том числе. Но оно может залазить и в духовную реальность. Понимаете, что это значит? Вот. И вот этот момент, второй момент, всячески старается... Те, кто хотят манипулировать нами, отсечь, что он в духовную реальность залезть не может. Это там столько оболочек, но сознание может. Может. И оно может оттуда вытащить что-то и сюда принести то, что и положено принести. Главное что? И мы знаем, что конкретно для типа существ, которые называются люди, членораздельная речь имеет фундаментальное значение. И посредством слов можно сознание изменить. Сказать, что некоторые слова не существуют, потому что мы отформатированы. Членораздельная речь, которая, про которую все говорят, что она является благом, но оно может быть и не благом, оно может быть ограничением. Членораздельная речь. Это, знаете, есть вот аналоговая, вот есть видео, ну, видеокамеры были, да, аналоговые, пленка, а есть цифровое. С цифровым сигналом можно делать все, что угодно, вот со цифрованным. С аналоговым ничего сделать нельзя, пока ты его не оцифруешь. Так вот, членораздельная речь – это оцифрованное сознание. Понимаете? Поэтому надо тщательно следить, как мы говорим, что мы думаем, что мы, чем мы загружаем вот эти программы, свой компьютер, кроме того, что Господь нас уже загрузил. Чем мы загружаем? Что-то не так? Да. Вот. И есть люди, которые вот знают свое они там назначение, и чтобы им там не говорили, что вот это американский образ жизни, какой-то еще другой образ жизни, что оно лучше, и показывают, что реально лучше, они говорят нет. Есть люди, которые говорят нет, и они молодцы. Не надо вести, что вот надо. И какие примеры были? Услышали такую поговорку: «Тамбовский волк тебе товарищ». Слышали, да? А вы знаете, откуда она пришла? Значит, во времена советской власти, когда сделали, ну, Ротшильды решили сделать Голодомор, это же революция, это же их проектом, да? Вот Голодомор, а одна республика, типа как, не знаю, ДНРовская или какая-то, Тамбовщина, решила это, нет, не сдавать хлеб. Весь хлеб с России, с Российской империи, с СССР, это шел за границу вагонами. У людей изымали по крупинке и потом выдавали вот так вот. Ну, надо было, чтобы население перемерло. А Тамбовщина сказала нет. И 3 года, 4 миллиона человек. У них было образование у детей, и они не пухли с голоду, у них было все вот так. И советская власть, оружие взяли в руки женщины и дети. И 3 года ничего с ними сделать было нельзя. Потом их всех уничтожили. Ротшильд посмотрел, говорит, ну, вот это бельмо мне, когда оно что? Было на скоке, и газом их травили, они уходили в леса, потом опять приходили. 3 года жили нормально. Почему? Они ушли от централизации, как Исландия. И система не могла сделать. Ну, потому что, как они вот в середине, да, 3 года это долго. 3 года долго. Так называемая Иудея. Есть такой фильм «Соперник Иисуса Христа». «Соперник Иисуса Христа». Представляете, что значила в то время Римская империя? Ну, даже вот по официальной версии, какая-то Иудея там непонятная, да? И вот это, и Римская империя с ее легионерами, профессиональными воинами, вооруженными, которые контролировали, чтобы там нигде ничего вооружения там не было, а только свои. То, что, знаете, есть вот версия «Иисус Христос» такой, но на вот эту роль было несколько их там, 3-4 было. 3-4. Делали то же самое, что Иисус, но выбрали это. И один из них был очень воинственный. Евреи держались 3 года вне зависимости от Римской империи. Я просто не помню имена. И вот этот вот человек, он, и они как-то даже отрубали палец большой. Я не знаю, как с 4 пальцами. Ну, у них сигнал, знак какой-то такой. 3 года держались, независимы, прекрасно процветали. Одна, ну, такая история. Я вам хочу зачитать еще историю. И потом, кто-то знает эту историю, никто не знает. Почему? Потому что она говорит, можно без системы, можно. Почему тамбовский волк тебе товарищ? Потому что надо опорочить, что тамбовщина, фу. Почему сейчас анекдоты про чукчей? Сейчас я вам прочитаю, кто такие чукчи в самом деле. Чукчи – это герои. Именно поэтому про них анекдоты, что они тупые. Сейчас я вам прочитаю. Это люди, которые не позволили переформатировать свое сознание, и 200 лет Российская империя не могла ничего с ними сделать. Вы представляете, 200 лет. 2 столетия пытались завоевать чукчи, завоевали всех. Или Афганистан возьмите, да. Ни одна, ни, да, их там принудили к чему-то, но чтобы оккупанты там, нет. Их чем взяли? Как и чукчи, кстати, взяли. Их взяли торговли. Их взяли торговли. Как индейцы взяли? Ну, зеркальца, вот бусы стеклянные, у вас вы же там стеклодувством этим не занимаетесь. Ну, на такие вот вещи. Купили их сознание. Сознание покупается. Покупается. Ты его продаешь. Сейчас я найду про чукчи. Сейчас найду про чукчи здесь. Прочитаю вам. Так. Итак, чукчи сопротивлялись России 200 лет. Больше любых других народов. Итак, война Российской империи с чукчами. Представляете? Это вообще как-то звучит дико, да? Война Российской империи с чукчами. А это факт. Почему мы его не знаем? Потому что и не надо его знать. Потому что может быть рецидив. Это знаете, когда Бхактивиньяна Госвами, много про него, интересный человек, но он создал себе сеть среди вот всех этих кришнаидов, своих людей. И скандал был в Бхактивиньяна Госвами, там был это, ну, наш Ачьютаприя, даже доходило до того, что Бхактивиньяна Ачьютаприя приходил, вот это в Ровно, что ли, где же это было, не помню, приходит Ачьютаприя, а его бойкотируют. Вот. Потому что бхактивиньяновцы знают, что они немножко в контрах. Да, и их там 20 человек, но они такие сплоченные. Понимаете, если у людей есть идеи, им вообще все равно. Им все равно. И президент храма приходит, говорит, Ачьютаприя пришел. Они говорят, Ачьютаприя, ки джай, и остались там. То есть, понимаете, просто вот, это я что говорю, что лидеры поссорились, и вот это ссорится, видите. Ну, группа-то, и эта группа сделала такую вещь, я был, ну не то что участник, один преданный, у которого не то папа, начальник порта одесского, не то мама, а второй там родитель, я уже начал говорить, какой этих, второй родитель, а там имеет канал, то есть человек при деньгах. И вот ему надо было инициация, но президент храма говорит, деньги давай, ты что, столько денег, давай деньги. А тот принципиально, не буду жертвовать и все. А тот принципиально денег не дает. И тогда запорожские преданные и эти бактивигьяновцы взяли, инициировали в обход этого президента Одесского храма. Потом его, это Винупани как-то его, потом он как-то ушел, его там застукали на чем-то. Вот. И когда мы спросили у руководства, мы вот так сделаем, он говорит, вы можете так сделать, но не надо так делать, потому что это может быть прецедент. Потому что, ну, руководство, у всех в сознании должно быть руководство. И поэтому вот эти чукчи, вот эти тамбовские, вот эти истории старательно забываются. А я вот достал эту историю. Это не выдержка с интернета. Здесь факты, фамилии, место, где это было. Это все проверяемые вещи. Вот смотрите. Очень вдохновляющая история. 200 лет, это не 30 лет, это не 3 года. 200 лет, это сколько поколений сменилось. Люди жили свободно в сознании Кришны. Они ели там мясо, пускай, но они... свое сознание никому не отдали. Вот. Итак, присоединение Сибири к России принято связывать с походом Ермака, это официальная версия, принято связывать с походом Ермака в конце 16 века. Однако процесс покорения восточно-сибирских земель продолжался еще почти 200 лет. То есть объявили, а 200 лет не могли, власти не было все равно. В начале продвижения на восток было личной инициативой казаков и землепроходцев, а затем сибирских воевод. Только в конце 17 века дело прииска новых землиц, в кавычках, берет на себя государство централизованно. И вот, пожалуйста, в 1697 году Петр I издает указ о монополии соболиной торговли при соединении новых земель, богатой соболем. В 1720 году по всей Сибири совершено совершенно непокоренных, непокоренной оставалась только территория населения чукчами. Покорили всех, но чукчи не смогли. Ограниченная с запада и с юга реками Чаун и Анадырь и равная по площади современной Германии. В то время численность чукчей составляла примерно 10 тысяч человек, занятых оленеводством, морским, зверовойным промыслом. Уровень их технического развития соответствовал неолиту. Представляете, Россия в то время, ружья, пушки были, а это неолит. Наконечники копий и стрел изготовлялись из кости и камня, кремня, горного хрусталя. Были у чукчи доспехи из моржовой кожи и костяных пластинок. Лишь редкие воины обладали железными копьями и панцирями, купленные, вероятно, у тунгусов. При необходимости чукчи сооружали укрепления из нарт, поставленных друг на друга в три яруса и засыпали. Кто-то скажет, а при чем тут сознание Кришны? Господу не интересен твой интеллектуальный уровень развития. Господу интересна твоя самостоятельность и принятие решений, твоя храбрость, твой героизм. Вот что ему интересно. Понимаете? Этот чукча более преданный, чем браман, который ничего без указания сверху не делает. Понимаете? Итак, и разозлился немножко, извините. Да-да-да. Так. Черт, вот это. Так. Подступы к таким крепостям минировались капканами и ловушками. При необходимости чукчи сооружали укрепления из нарт, поставленных друг на друга. В три яруса из отвынных. То есть примитивно, да? Чукчи, а вот смотрите, какое у них было общественное устройство. Чукчи не представляли собой какого-либо объединения, не было у них даже родовой организации. Каждое стойбище жило своей жизнью, иногда объединяя усилия с другими стойбищами для охоты или войны. Русские источники отмечают отсутствие у чукчи каких-либо начальников. По чукотским преданиям, военными отрядами руководили силачи в кавычках. Эмерчен. Ну, там, по-чукотски. Силач. То есть человек, который... которые просто объезжали разные стойбища, предлагая присоединиться к ним для похода. При всем этом чукчи осознавали свое единство, называя себя, я по-ихнему не выговариваю, то есть перевод называется «настоящие люди». Интересно, да? Они себя называли «настоящие», а другие народы называли «таингинтан» – «чужаки». То есть чужаки, а мы «настоящие люди». Но они реально настоящие люди. Вот как мы сейчас дальше будем читать. Это настоящие люди. Уже первое столкновение русских с чукчами в низовьях реки Коломы, расположенных во всю вторую половину, продолжавшиеся во всю вторую половину 17 века, показали их отличие от других народов Восточной Сибири. Для обеспечения выплаты ясака, дань, ясак это дань, было принято брать заложников из числа подясачного населения. Понятно, да? Заложники нет, значит мы их секир башка, да? Однако с чукчами такая тактика не срабатывала. Они отказывались от заложников, а те, в свою очередь, старались покончить с собой. Вот. Шантаж не проходит. В 1656 году казакам Нижнеколымского острога пришлось освобождать взятого в заложники чукотского предводителя Миту, чтобы не умереть с голоду, так как чукчи не давали им выходить из крепости для рыбной ловли. И только эпидемия оспы 1691-1693 сделала русских хозяевами Нижней Колымы. Оставив зараженные стойбища, чукчи откочевали на восток. Видите, я тут называю имена, даты. Это история. Это история ошеломляющая. Это просто ошеломляющая история. Несмотря на полярную родину, люди отличались, чукчи отличались горячим темпераментом. Первые походы казаков на Чукотку организованные приказчиками, комендантами Анадырского острога, самый северный восточный форпост России, основан Семеном Дежневым в 1649 году, были неудачны. Проводники и подневольные союзники русских были коряки и юкагиры. Чукчи в отместку начали нападать на их стойбище, угонять оленей, уводить в рабство женщин и детей. Чукотские воеводы писали в Москву, а затем в Санкт-Петербург о злоконности немирных чукоч, не желающих платить ясак и разоряющих русских ясанных людей, коряк и юкагири. В 1711 году из Анадырска к чукчам был послан казак Петр Попов с двумя помощниками для приведения в подданство уговором и ласкою. Первый год ходили они от стойбища к стойбищу, уговаривая платить ясак. Заодно Попов посчитал общее количество боеспособных чукчей. Их было 2050 лучников. Чукчи выражали готовность торговать, но ясак платить отказывались. Представляете, какие наглецы, да? То есть никакого подоходного налога. Вот. Только пятерых человек, живущих по реке Анадырь, недалеко от крепости, удалось склонить в русское подданство. Видите, и там были. Интересно отметить, что Попов с товарищами ни разу не подвергались нападению и благополучно вернулись домой. В 1727 году дело покорения Чукотки берет в свои руки правительствующий сенат. Формируется секретная дальневосточная экспедиция для поиска путей к большой земле Америки и приведения в подданство всех немирных иноземцев, живущих на этих путях. Подготовленный сенатом указ подписывает Екатерина II. А вы вот видите за этим, за всем, Ротшильдов всяких, видите или нет? Зачем была эта Чукотка? То пока доедешь, да? Ресурс. Нужна была централизация просто. Просто была нужна централизация. Чтобы ни одного не было необложенного, нет, не налога, а на этой заботой. Заботой там как Российской империи или там Римской империи. Так, так, так. Ага, да. Подготовленный сенатом указ подписывает Екатерина I. Таким образом, вопрос о войне с чукчами был решен на самом высоком уровне. Во главе экспедиции был поставлен якутский казачий голова Афанасий Шестаков, получивший звание главный командир Юго-Восточного края. С его помощником назначен капитан Тобольского драгунского полка Дмитрий Павлуцкий. Имя Павлуцкого чукчи помнят до сих пор, называют его Кровавого. Однако корабли попали в бурю, их разметала, часть команды погибла. Сам Шестаков с 80 людьми высадился на берег, недалеко от Тайгурского острога. В Тайгурске он пополнил отряд тунгусами и ламутами и двинулся к Анадырску по суше. В марте 1730-го этот отряд был разбит чукчами на реке Погыча, более чем 600 километров от границ чукотской земли. Сам Шестаков погиб. И начальником экспедиции становится Павлуцкий. Вот этот Павлуцкий – это воплощение дьявола просто. Посмотрите его деяния. Потому что есть лидеры, люди от Бога, есть люди, там, это дети дьявола, а среди детей дьявола есть, ну, Гитлер типа, да. И ему, у него тоже есть санкция. Санкция, да. Знаете, что есть санкции создавать религию, и она может быть от Бога и от дьявола, да? То есть раз, вы понимаете, о чем я? Приходит учитель, появляется религия. Потом приходит силовых структур, тоже появляется религия. И это должен быть сильный человек. Есть санкции создавать религии, и есть санкции разрушать религии. Санкции согрешать. Но для этого нужна... Нужно дать что-то альтернативу, иначе людей не возьмут. Если ты не даешь альтернативу, если у тебя нет на это санкций сверху, то у тебя ничего не получится. Тебя не будут слушать, у тебя не будет силы. У тебя не будет силы в словах, о чем я говорю. То есть два момента сегодня мы будем рассматривать, если успеем. Мне кажется, мы уже не успеваем. Первый – это слова, с помощью которых меняет. Но еще есть это... Просто зачистка. Просто раз убрали, раз убрали, раз убрали. Здесь никакой силы нет. У дьявола силы нет. Сила в наших мозгах, сила в нашем сознании. Если мы отдаем его сознание, он нашим сознанием строит то, что мы вот видим. Нашим сознанием. Наше сознание – это инструмент творения этого творения. Если ты, ну, например, и с творением уже бороться не надо. Оно само по себе загнется. Завтра его уже не будет. Как истории. Твои клетки в организме поменяются. Если ты борешься с вредными привычками, твои вредные привычки – это уже результат проигранной войны. Не надо с ними бороться. Ты можешь это... Ну, ты просто станешь злым человеком просто. Точно же, ни в каком не сознании. Ты будешь, просто у тебя сознание будет приковано к этому моменту, как бы это не выпустить на свободу этого джина. Ты будешь утолять свою боль, что кидаться на других людей. Все. То, что вокруг нас, это уже материализовано, реализовано через чье-то сознание. С этим делать ничего не надо. Понимаете? Надо вот это запомнить. А если я не знаю, что делать? Ну, хотя бы просто сиди, меньше вреда будет. Да? То, что когда человек начинает бороться с окружающей средой или со своими недостатками, эту войну спровоцировал ему дьявол. И он только этим усиливается. Итак, просто скажи «нет». И мы вот сегодня в перерыв говорили, да, насчет гнева, да? То есть, если нет любви, значит, есть гнев. Гнев – хорошая штука. Гнев выведет себя, потому что нас система хочет, чтобы мы... Говорит, а вот любовь, вот давайте делать это, вы будете любить. Если ты будешь сидеть в рабстве и в любви, ты никогда из рабства не выйдешь. В рабстве нет любви. В рабстве есть гнев. Мне это не нравится. И гнев тебя выводит из этого рабства. А где я нахожусь? Гнев тебе показывает, что ну, не так. Гнев оно ломает все структурные вот эти перегородки логические. Говорит, а я просто не могу уже. Да ты ж не духовный. Да и пускай не духовный, но не могу. Понимаете? Духовные это которые по духу, а не которые по правилам. Итак. И вот история, кровавая история, что дальше? Которая все равно не привела ни к чему. Смотрите, какие были брошены на чукчи силы, которых там уже осталось. Да? Начальником экспедиции становится Павлуцкий. Тот погибает. Его команда из 200-300 казаков и солдат прибыла в Анадырск. Там были к ней присоединены 208 скоряков, то есть уже ну, рабы, да? И юкагиров. Более 500 нарт. То есть это очень это 500 нарт, представьте, это впечатляет, да? Это армия. С людьми, с пушками, 700 оленей гнали за собой для пропитания. И вот эта вся свадьба отправляется. В течение нескольких дней произошло 3 сражения с чукчами. Было убито 790 чукотских воинов. Это много. Имея в виду, какая у них вообще численность, да? А сколько воинов есть, да? Очень много. Чукчи быстро поняли, что открытые сражения с такими силами противника, имеющие ружья и пушки, бессмысленны, и перешли к партизанским действиям. Было взято в плен 300 чукчанок, но до крепости дожили всего 13. Чукчи в результате этого похода потеряли 10-ю часть своего народа. Правительство оценило заслуги Павлуцкого, он был произведен в майоры. Чукчи же, несмотря на устрашающий характер похода, ясак платить не стали, а лишь ужесточили набеги на корягов и юкагиров, участились нападения на русских, причем совсем близко от Анадырского острога. Чукчи предпринимали свои походы с началом полярной ночи, когда казаки и солдаты не отважились покидать стены острогов. Информация о Чукотской войне, дошедшая до Сената в 1740 году, было дано предписанию оставить чукчи ввиду их бедности и дальности жителей. Однако уже через 2 года последовал указ, подписанный «кроткой» в кавычках Екатериной Елизаветой. На оных немирных чукч военную оружейную рукою наступить и искоренить вовсе. Тою, которой из них пойдут в подданство, ее императорское величие, он их также, жен их и детей взять в плен, из их жилищ вывести и впредь для безопасности распределить по якутскому воеводстве, по разным острогам и местам между живущих верно подданных. Для выполнения указа команда в составе 407 казаков, солдат и гренадер и 1000 якутских лошадей в конце мая 1743-го выступила из Якутска. Павлуцкий, тот же самый Павлуцкий, весной следующего года выступил в поход по Тихоокеанскому побережью, уничтожая все стойбища, встречающиеся на пути. Однако стойбищ встречалось нечасто. Чукчи, наученные предыдущей карательной экспедицией, откочевали маленькими группами в горы. В то время они нападали на российские отряды и угоняли оленей. В то же время нападали. Через 4 месяца команда Павлуцкого, съев все 5000 оленей, взятых у коряков, была вынуждена повернуть назад, потеряв только от голода 50 казаков и солдат. Поход, организованный через 2 года, тоже не имел успеха. Еще через год чукчи совершили налет на коряков и угнали около 5000 оленей, причем совсем недалеко от Анадырска. Павлуцкий организовал погоню. с авангардом из 130 человек и одной пушкой он оторвался от главных сил в устье реки Орловой и настиг противника. Чукчи находились на скале. Русские дали лишь один залп. Перезарядить пушку и ружья они не успели. Чукчи скатились с горы, начался рукопашный бой. Потеряв 90 человек убитыми и 41 раненого, казаки и солдаты бежали. Чукчам досталась пушка, знамя и 40 ружей. Среди погибших был сам майор Павлуцкий. Это случилось 21 марта 1747 года. После этого поражения походы вглубь чукотской территории не предпринимались. Гарнизон Анадырского острога был доведен до 540 человек. Российская империя перешла к обороне. Это не для красного словца, они стали реально нападать. В чукотских преданиях осталась память о Павлуцком, который именуется жестоко убивающий. Он убивает женщин, детей, пытает пленных, хочет истребить всех. Я тут пропускаю. В 1743-54 годах чукчи совершили такой разорительный поход на юг агиров, что это уже были подданные конкретные, что оставшихся в живых вынуждены было пойти на запад к Колыме. До войны с Россией отношения у чукчи и у кагиров были мирные. От иркутского генерал-губернатора Вульфа, русское имя, да? Вульф. Вот так вот читаешь, потом опа, а что это? Да. Пришла, ну надо понимать, что Екатерина, Петр I, там не было никаких уже русских. Там были уже рабы, и уже уничтожалось. И руками вот этих вот переформатированных сознаний вот эта зараза шла дальше. А мы говорим, ой, там русские плохие. Да это уже не русские делают, вот это вульфы какие-то. Пришла инструкция, которым предписывалось идти на уступки чукчам и приводить их в ясачное, ну, дань. Подданство более ласкою, нежели силою. И чукчи прекратили нападение на русских. В 1760 году в Анадырск с ревизии прибыл полковник Пленисер, тоже очень русская фамилия. И в своем отчете он отметил, что расходы на ведение войны превзошли доходы от трофеев почти в 50 раз. Нетипично для российской истории, но власть в данном случае поступила прагматично. И в 1761-64 году Сенат издал указ о прекращении войны. Гарнизоны населения, более 1000 человек, перевели в Нижнеколымск, крепость сожгли, церковь разобрали. Таким образом, Российская империя, победившая в войнах 18 века Швецию, Пруссию, Фридриха Великого, Турцию, уничтожившая Польшу, потерпела поражение от чукчей. Масштабы русско-чукотской войны на первый взгляд ничтожны, но если посмотреть на соотношение количества российских солдат и всего чукотского населения, 1 к 20, то картина будет иная. Чукчи можно назвать горцами Заполярья. Современник описанных событий Степан Крашенинников говорит в своей книге «Описание земли Камчатки», что 20 чукчам и 50 коряков противостоять не отважится. Только в 1788 году после долгого отчуждения была открыта ярмарка. А вот смотрите, чем их все-таки купили. Ярмарка на реке Аннюй для торговли с чукчами. Торговая пошлина представлялась как ясак. Коммерция победила войну и вражду. Нас покупают. Нет другого пути. Видите, нас покупают. Наше сознание покупают. Войной наше и силой сознание наше взять нельзя. Для сохранения лица Россия сделала вид, что владеет Чукоткой. На всех картах Чукотка обозначалась российской аж с середины 17 века. Однако в своде законов Российской империи были следующие статьи. Чукчи – народ не вполне покоренный, на своей территории управляются и судятся по собственным законам, Исаак платит количеством и качеством, как вы сами пожелают и когда пожелают. Лишь в 1912 году появилась на Чукотке российская администрация, 7 человек, но она воспринималась быстрее всего как одна из торговых факторий. Чукотка действительно вошла в состав России только после при советской власти в конце 20-х годов. Но это уже другая история. Вот к этому слова Прабхупады. Человек, не совершивший благочестивые... Это из «Нектара преданности». Человек, не совершавший благочестивых поступков, попав в тяжелое положение, становится либо коммунистом, либо еще кем-нибудь. Прабхупада, «Нектар преданности», почитайте. Вот такая книжечка. Проще говоря, он идет в администрацию. Идет в администрацию, идет в систему. Кто идет в систему? Человек, не совершавший благочестивого поступка. А теперь скажите, а что такое благочестивый поступок? Есть у кого версия?
Ну, исходя из структуры этого слова, можно сказать, что благочестивый, то есть поступок, направленный на благо и честь.
Честь. Да. Класс, да. То, что надо. У меня есть версия, но я буду даже не говорить ее, потому что это даже лучше. Благочестивый поступок – это человек, когда... Честь – это понятие не относительное и абсолютное. Я эту честь, честь имею. Это я имею. Я отвечаю за себя. Если я в структуре, я ни за что не отвечаю. Структура отвечает, она заботится обо мне, я просто винтик. Я честь не имею. В структуре чести не может быть. Именно поэтому в Бхагавадгите слово «честь» заменено словом, каким же там словом?
Почет.
Почет. Вот если я никто, мне нужен, конечно, почет. Если я кто-то, у меня есть честь, мне больше ничего не надо. Честь. Я сам решил, я сам решаю, какое благо мне совершать, а не куда покажут какие-то транспаранты, лозунги и так далее. Вот это и есть благочестивые поступки. То есть благочестивые поступки – это человек, который по своей инициативе совершает, в конце концов. И вот это просто человек, который с Богом общается. Вот и все благочестие. Другого благочестия не бывает. А если ты выкадыш, вот это ты кадыш, выдержишь эту кадыш, да? Выдержишь. Такая аскеза. То тогда ты, тогда благочестие твое в 1000 раз увеличится. Какое благочестие? Какая честь в том, что я, что Богу надо, чтобы я там это... не ел там зерновых или что-то еще, что ли, ему это он сильно озабочен. Как бы я там, смотри, как бы я там что-то не съел. Нет. Или что я молюсь ему интересно. Вы думаете, Богу, или моя инициация ему интересна, вы думаете? Что ему интересно? Ему интересно, я хочу с ним вообще иметь дело или нет? Вот. Нас интересуют очень дела близких нас людей, у которых у нас есть что-то общее, да, соприкосновение. Меня интересует даже то, что я не могу ему помочь, а ты там, ага, ну да. А если кто-то вообще там какой-то левый, он такой великий, мне вообще не интересно, как он это делал, как у него это получается, успех, неуспех, да. Вот у Бога точно так же. Ну, там играется, ну ладно. Вот надоест, приду, поговорим. Вы знаете, мир совершенен. Вот несмотря на вот этот весь ужас, который мы наблюдаем, динамику этого ужаса мы наблюдаем, мир все равно совершенен. Почему? Потому что... я вам расскажу две истории. Две истории. Это, конечно, и выбивает из темы, но чтобы мы понимали, что и любовь, и даже когда меня в систему, ну, в рабство, приводит меня в порядок. Приводит меня в порядок. Любовь и рабство. Вот больше нет вариантов. Пример. Один человек. Семья, муж, жена, она от него хочет убежать каждую вторую неделю. Говорит, все, это не мое сознание Кришны, я ухожу, мне это не надо. Не надо. Он брахман. Вот. А, это ж позор. Позор. Он важное положение занимает. Он нос задрал вот так вот и так далее. И вот и у них рождается у ребенка, который, ну, олигофрен. Олигофрен. Все. Она уже не хочет никуда уходить. Потому что кому она нужна с таким ребенком? Вот. Он нас опустил так, в линию горизонта, не так, а вот так уже ходит. Потому что, если понимает, человек. Вот. И ряд позиций ребенок, он просто он их построил. И они стали делать вынужденно то, что они должны были делать. Без ребенка они порывались дергаться, они уже перестали дергаться. Понимаете? Несчастье пришло, и оно их построило в норму. Я знаю другой момент. Рождается ребенок в семье, где там раскардаш полный. Раскардаш. Дети не слушают родителей, там три поколения, вот дети, вот их родители, и вот их родители, которые уже старенькие, там пьют, там, ну так вот. И рождается ребенок, и все его так любят. Знаете, если ребенок урод рождается, а есть ребенок, которого все любят. И у них сразу все построились. И они все друг друга тоже любят. Ведь потому что если я люблю очень этого человека, я очень хорошо отношусь к этому человеку, потому что он тоже питает чувства, да? Как рыбак рыбака, да? У них есть общий разговор. Ребенок родился, но в чем разница? Почему? И там все стало хорошо, и там все стало хорошо. Но там были рисковые люди, они жили в бардаке, рисковали, а эти старались правильно. Там рождается урод, и в порядок приводится все. А там рождается божественный ребенок. И там все приходит в норму. Понимаете? И к тому, что мир совершенен. Потому что его создало совершенное существо. Всемогущее. Потому что все, что есть, он все сделал. Он все может, да? Всемогущий, значит совершенный. Значит мир совершенен. И только от нас зависит. Мы просто взяли и выключили свой мозг, и наступила тьма. Вот когда я не общаюсь с Господом, у меня тьма, и все ужас. Тогда все мои инструменты в руках сатаны, и творится ужасная реальность. Если я иногда к Богу обращаюсь, когда приспичило, и называется «я преданный, но не чисто преданный махатмы», но все равно это категория свиней. Вот. И, тот, вот. И этот человек обретает спасение. Только в рабство. Он раз сбегал до Господа. Господи, Господи, прижали. Раз, получи спасение. Всем Господь помогает. Вот, да? Раз, амнистия. Амнистия. Это пункт амнистии. Пункт аннигиляции твоих этих вот неудачных вещей. А есть люди, которые постоянно. Им дается любовь. Вот только третьей категории дается любовь. Если ты нечистый преданный, и ты говоришь, а у меня любовь, а ну-ка давай посмотрим. У чистого преданного есть очень легкая, проверяемая симптоматика. Очень легкая. Чтобы у тебя была любовь, такая даже половая любовь мужчина-женщина, у тебя должна быть куча друзей, ты должен любить детей и должен ты любить родителей. Если этого нет, никакой любви, не надо мне рассказывать, что это любовь. Эта любовь у тебя будет короткометражная. И потом ты скажешь, что-то кончилось. Потому что, ну, мы об этом уже говорили, да? Ты набираешь, ты просто смотришь, что вокруг. Любовь – это дружба, это, ну, дружба без любви – это, понимаете, да? Любовь – это я делаю просто так и не жду в ответ ничего. Вот это любовь. Итак. Так, мы продолжим, да? Вот мы отклонились от нашей темы. А наша тема какая? Наша тема – слово. То есть мы должны знать врага в лицо, потому что вот то, что сейчас это я вот это вскрываю, это не я вскрываю, я просто читаю, что уже вскрыто, а почерк один и тот же. Господь действует, Шри Гуру Нитай Ки. Господь действует каждый раз по-разному. А демонические силы каждый раз действуют одинаково и систематически. Поэтому мы должны их знать. Мы можем их знать. Для того, чтобы... То есть сейчас мы проходим курс это, сатанизма, да? Вот такое. Так, на чем же? А, религиозные корни либерализма. Что такое либерал? Либерал это человек, который говорит да, 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 и этим да, ну этим немножко да, но никогда не говорит нет. Религиозные корни либерализма. Не побоимся еще повторить раз, что корень зла, это в кавычках, вера из... Где корень зла? Не побоимся повторить еще раз, где корень зла? Это вероисповедание демократии. У нас система всегда богоцентрична, демократия. И это, и это, и это. Это форма идолопоклонства, поклонение ложному божеству, идолу, золотому тельцу. А, кстати, эти слова принадлежат американскому политическому философу Расселу Кирку. Еще более четко писатель и публицист Исраэль Шамир указал религиозные корни либерализма, тянущихся из иудаизма. Ни в одной другой религии либерализма нету. Ну так, быстренько в сознании прокрутите. В христианстве есть либерализм? Нет, там, приходишь в церковь, там, креститься, тебя заставляют три раза и сказать «тьфу-тьфу-тьфу», отрекаешься от сатаны. Да? В иудаизме этого нет. Там все гладко, вползают, как змеи. Раз, 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 и постепенно вытесняют. Там нет борьбы. Там обман. Там обман. А вот конкретно. То есть религия это, иудаизм это религия денег, мы должны понимать. И по-другому, а что такое религия денег? Религия денег это оцифровка сознания. На каждой вещь, на каждую вещь говорится, сколько она стоит. И поэтому за что это можно купить? За что можно купить инициацию? Вот это, столько штишков, вот так такое-то поведение, вот такой вот срок, такой-то дата, знаете, инициацию. Все продается. Просто это не называется, но все, что оцифровано, продается. Милости никакой нет. Вот. И, значит, мы уже говорили, что иудаизм вполз во все религии, и все религии, и на самом деле уже есть иудаизм. Все официально зарегистрированы религии, иудаизм это и есть. Потому что там везде все оцифровано. И именно про эти религии говорил Бхактисиддханта Сарасвати, что они могут остановить движение духа. Больше ничего не может остановить, только религии могут остановить. Почему религии? Потому что они стали оцифрованы. Оцифрованы они стали именно иудаизмом. Потому что, сейчас я почитаю, тут это уже пишу не я, не говорю. Каждому нужно понимать, что у иудаизма два лица. Одно обращенное к иудеям, другое обращенное к неиудеям. Иудаизм требует противоположных вещей. Когда я говорю иудаизм, я это говорю и искон, и христианство. Понимаете, да? Но это закладка. Закладка. Вот надо иудаизм убрать из сознания Кришны, из христианства. Тогда мы можем что-то съесть неядовитое. Иудаизм требует противоположных вещей от иудеев и не иудеев. Это качество только единственной религии. Этим он отличается от христианства, ислама, ислама, буддизма и дальше это, дальше. То есть, если двуликая идея, ну такая, это туда, это сюда, это попроще называется это фашизм. Этим жить можно, этим жить нельзя. Есть такое в сознании Кришны, сколько хочешь. Сколько хочешь. Я сам лично видел объявление. Вот это инициирован, вот там это бесплатно, а инициирован вход вообще запрещен. Прямо на столбах уже вешают вот это вот. Вот. В христианстве, ну везде это есть уже. Так. Ничего не требует от новообращенных в религию, кроме одного, стать их последователем. Это требуется от неиудеев. Вот стань последователем, повторяй Харе Кришна, будьте счастливы. Что-то надо, ну там вот это, вот это. но ничего не требует. Не требует, потому что что-то это сознание Кришны, это вот инициатива, ничего не требует, качеств не требует. Вот слушайся. Зачем? Более того, он не одобряет этого. Иудаизм требует от гоя не иметь религии, не верить ни во что бы это ни было, кроме в Бога в самом примитивном смысле. И все религии представляют собой некие фанатичные структуры, в которые пытаются вместить Бога. А он большой, он не влазит ни в одну структуру, ни в одну религию Бог просто не влазит. И поэтому не зря в Бхагавад-гите говорится, что оставь все религии и просто предайся мне. Он не влазит. И вот эта попытка впихнуть Бога в этой рамке, а остальные не от Бога, и называется фанатизмом. Кто такой фанатик? Фанатик – это оцифрованный человек, который будет идти туда, куда ему скажет вот его вера. Оцифрованный человек. Чем оцифрованный? Словами. Словами. Итак, какие еще отличия? Защита меньшинства, отрицание прав большинства. То есть это, конечно, естественно для религии избранного меньшинства. Защита женщин и гомосексуальных отношений. Это подразумевается ликвидация семьи. Зачем ликвидация семьи нужна? Ликвидация семьи. Вообще все это на рабство же рассчитано, в конце концов. А ликвидация семьи повышает отдачу от работника. Антирасизм. Это в смысле отрицания предпочтения прав коренного населения, что естественно для иудеев, не являющих коренным населением ни в одной стране. Во многих странах критика иудаизма подсудна. В России было много попыток привлечь критику иудаизма к суду. Демократия. Я просто пункты перечисляю. Если ты не согласен с вышеуказанными принципами, то твой голос не считается. Вот. Так, Израиль именуется демократией, хотя гойская половина его жителей лишена права голоса. И часть евреев тоже лишена права голоса, я уже этому говорил. У них прямо в паспорте написано, кто что может. Итак, современный либерализм – это иудаизм в его специально рассчитанной на неевреев версии. Что такое либерализм? Это иудаизм в специально рассчитанной этой версии. То есть либерализм, он не для евреев существует. Он для всех остальных жителей. Владельцы СМИ и банков внедряют свои установки, продвигая идею толерантности. Я еще раз хочу сказать, чтобы вы не ударились в идею национализма. Евреи – это не тот, у кого по паспорту евреи. Украинцы – не тот, у кого по паспорту евреи. Мы же говорим о сознании. Мы говорим о сознании. Да, лица еврейской национальности используются в этих подавляющих структурах, ну, не то, что больше всех, они только используются, да? Они только используются в основном. Те, которые еще не евреи, подождите немного, их уберут, заменят. Но это не говорит. Мы говорим сейчас не о национальности, а мы говорим о сознании. Сознание не имеет национальности. То есть просто это форма жизни, потому что машина, каждая нация имеет свой менталитет. Это не секрет. Расизм, не расизм, это не секрет. Каждый имеет что-то. Ну, наверное, вот это форма тела и сознания, потому что форма тела и сознания, это, ну, вы знаете, хиромантия, френология, да, вот сознание вылазит, и можно определить потенцию человека по линиям руки, по отпечаткам пальцев, да, можно определить. Эта машина для чего-то рассчитана. Вот, ну, она более удобна для в таком применении, например. И все. Сам термин. Так, владельцы СМИ и банков внедряют свои установки, продвигая идею толерантности. Сам термин на латинском толерантия – это нечувствительность. В английском – тупой, ленивый, безразличный. В медицинском – толерантность. Это отсутствие иммунологического ответа. А патологическая толерантность – это из энциклопедии. Патологическая толерантность – это терпимость системой, как это называется, ну, в общем, терпимость организма к чужеродным паразитам. То есть тебя едят, а ты, ну, терпи, да. Вот так вот. Вот это толерантность. И смотрите, вот если вот люди не знают, что такое толерантность. Если бы люди знали смысл слов, поэтому, когда люди не знают, ну никто же медициной особо не интересуется, да? Вот, а те, которые смысл слов известен, их заменяют или исключают вовсе. А вот теперь, для чего это делается? Для чего это делается в сознании Кришны, в христианах? Там, в иудеях тоже, не будьте спокойны. Иудеи тупят еще больше. Я к тому, чтобы вы не думали, что они такие все хорошие ходят. Мне рассказывали с Израиля. То есть там у нас еще можно родить ребенка и отказаться от каких-то прививок от УЗИ. Там уже нельзя. У нас еще можно от школы откосить, да? Потому что в школах сейчас такое творится, такому обучают, там уже нельзя, там уголовная ответственность. Там очень жестко за них взялись. То есть их машину, как организм, готовят, и, то есть еще хуже. Еще хуже, так что не без зависти. Когда, то сейчас что делается? Вот это... Все религии сначала внедряются в иудаизм. Вторая стадия, и это делается, видите, в каком масштабе, да? Вот, в масштабе, в мировом масштабе, координация идет в мировом масштабе. Все религии упраздняются в пользу иудаизма. Потому что, понимаете, сначала, ну как замещение, сначала поставили рядом синоним, потом оригинал убрали, синоним остался, да? Да. Или как, вот мне рассказывали, как... чтобы не переформировать квартиру, записали на квартиру как этого, ну, вписали как проживающего, потом тот выписался, и квартира осталась на нем. Ну, чтобы не вот это не покупать, не продавать, сами деньги взяли вот так вот между собой. Ну, примерно так вот происходит. Ну, как обойти закон по-другому? Как обойти здравый смысл? И вот, когда в 1992 году губернатор, это еще в 1992, сколько лет назад это было? То есть мы отстаем на 30 лет. А губернатор Миссисипи Кирк Фордайт заявил, что Америка христианская страна, его тут же заклеймили как шовиниста, поскольку ему следовало сказать иудохристианская. Комментированное иудеизированное издание Библии превратило десятки миллионов американцев в преданных. Мне нравится слово преданных, сионистов. Вот. И вот это синяя Бхагавад-гита, в отличие от красной, это Бхагавад-гита иуда, как это правильно сказать? Иудазинизированная. Почему? Я вам зачитал список слов, которые там были изменены. Просто путем изменения слов. Когда Джордж Хейджи, основатель движения «Христиане за Израиль», говорит, что 50 миллионов христиан-евангелистов стоят вместе с 5 миллионами американских евреев за Израиль, это результат Библии Скофилда. Он внушил поколениям американских евангелистов веру, что Бог требует от них безоговорочного поддержки Израиля. И зачем это все делается? То есть итого. Зачем это все делается? Для того, чтобы то, что Господь творит нашими инструментами, которые называются сознание, Он может творить очень талантливые вещи, которые все впервые. А рабам это не надо, поэтому их сначала оцифровывают просто языком, потом язык делается примитивным. Потому что если язык сложный, управлять таким человеком сложно. Язык должен быть примитивным. На, ну как, знаете, собаке надо знать фас, сидеть, лежать, к ноге, да? Вот так вот. И вот смотрите, что это делается сейчас. Это делается... задача нового яза... Это называется сделать мысли преступления невозможным. Если тебе убрать все ругательные слова, тебе будет нечем ругаться. Просто нечем. Вот Джордж Оуэлл, Задача нового яза, нового языка – сузить горизонты мысли. Мы сделаем мысли преступления невозможным. Кто опоздал, вначале было слово, тема. Вначале было слово. Задача нового яза – так. Мы сделаем мысли преступления невозможным. Для него не останется слов. Каждое понятие будет обозначено одним словом. Побочные значения будут упразднены и забыты. Какие мы читали упразднены просто слова из Бхагавадгиты, последнего издания? Интуиция, любовь, чатья-гуру, то есть гуру сердца, упразднено. Я сам лично помню, когда мне дали вот это, когда до меня сдавали на тест на инициацию, и там было, какие гуру бывают? Вартма Прадакшака, Дикшу, Шикшу, и был чатья-гуру, гуру сердца. Когда до меня очередь дошла, чатья-гуру уже вычеркнули. Уже он не существовал. Забудьте, что у вас есть гуру в сердце. Вон гуру, слушай. И поколения не помнят. Видите, как просто делается. Если у тебя в голове, у нас сознание, мы должны помнить, оцифровано языком. Если убрать это понятие, ты даже не будешь думать в ту сторону. Не надо для тебя делать барьеры с колючей проволокой. Это просто тебе не придет в мысль туда пойти. А если кто-то пойдет туда, ты скажешь, ты что, нельзя. И ты сам будешь работать на систему, не понимая этого. Итак, как еще? Чатья-гуру, порок, зло, вычеркнуто. Личный опыт вычеркнут, безбожие вычеркнуто. Честь вычеркнута, вдохновение вычеркнуто. Кому интересно, у меня есть страница. Это только вот на поверхности. Это касается не только Бхагавадгиты, это касается Библии, это касается Корана. Мусульмане воют, российские мусульмане воют, потому что там их, у них такая же самая история. Идет оцифровка. Оруэлл входил в проект по упрощению английского языка. Смотрите, английский язык. Разработкой Таавинским институтом психологических исследований. Его дочерние структуры координировали свои усилия в рамках американских структур психологической войны. Там был разработан секретный лингвистический проект в рамках директивы британского правительства о подготовке психологической войны. Объектом проекта был английский язык и народы мира, говорящие на нем. Проект основывался на разработках лингвиста Чарльза Огдена, который создал упрощенную версию английского языка. Очень похоже на создание украинского языка, 2005 год, помните, коронация произошла его в Киеве, на географическом обществе. Я об этом говорил, даты, фамилии, когда и что. Когда специально, просто взяли и некоторые понятия просто сузили. Сокращение русского алфавита в том числе, да. Проект, получился базовый английский, или сокращенно Basic. Помните это слово, да? Программа Basic, первые такие маленькие компьютеры детские были, Basic, язык Basic. Авторы нового языка планировали перевод на Basic всей великой английской литературы. Упрощенный язык ограничивал возможности свободы выражения мыслей, создавая концентрационный лагерь разума. Возникла возможность создания глобальной идеологической смирительной рубашки для сознания. BBC привлекали способность отмены смысла средствами нового языка. Привлекали способность отмены смысла средствами нового языка. Все, что не фиксируется бейсиком, попросту не существует. И наоборот, все выраженное в бейсике оказывается реальностью. То есть можно даже придумать что-то. Проект по использованию Basic обладал высшим приоритетом Кабинета министров Великобритании, курировался лично премьер-министром Черчиллем. Его распространили на США 6 сентября 1943 года. Черчилль уверил, что оздоровляющий эффект, в кавычках, изменения мира возможен посредством контроля над языком и, соответственно, над людьми без насилия и уничтожения. Просто меняешь язык. Просто меняешь язык. Будущие империи будут... А что делать? Читайте классику. Ту классику, которую сжигают и запрещают. Вот вам таблетка. Читайте старые издания Шрилы Прабхупады. Читайте старые Библии. Вот. А какой выход из этого всего? Оцифровано уже все, что можно. Оцифровано все. Вот эта система Google, да, которая скупает все книги и оцифровывает. Скоро книг не будет. Скоро книг не будет. Будет оцифрованы. А оцифрованные книги, вы их не узнаете. Вы их не узнаете. Они будут переведены на Basic. Это еще при Черчилле проект. Вы думаете, этот проект еще утратил силу? Нет. Он более ужесточается. Вот Бхакти Вигьяна Госвами в этом принимает активное участие. Кстати, я это говорил, что «Эхо Москвы» есть такая радиопередача, ЦРУшный проект. ЦРУшные проекты там. То есть мы должны понимать. Это вопрос был по, как же их называют, вот это храмы, которые стоят на могилах, как называют, кто-то помнит? Как? Зиккураты, да, зиккураты. Зиккураты это ну, некромантия. И вы думаете, а вот мощи привозят, и мы там это, их целуем. И кто-то выздоравливает. Да, выздоравливает. А что с тобой дальше будет? Сознание Кришны или просто сознание, или сила, или жизнь твоя, по-другому, хоть как хочешь назови. Она базируется на том, что ты ни от чего и от этих косточек не зависишь точно. И вы думаете, что если сатанинская организация привозит косточки святого, во-первых, вопрос, это чьи косточки, потому что все они поставляются Ватиканом. Мне это от первых лиц сообщают, из Киева. Сейчас Ватикан обширно продает. Чьи это вообще кости, непонятно. Но вы думаете, если заведомо сатанинская организация, вы думаете, она вам позволит, чтобы у вас сознание просветлилось? Ну вот логику. Вы думаете, что, ну да, они сатанинские, но вот же святой. А если у них это в руках, вы думаете, вам это поможет? Ведь именно так и делается. Именно так и делается. Берется позитивный фрагмент, вставляется в пароход, который идет вообще в ад куда-то, и ты там повторяешь Хари Кришна или что-то такое, да? А посмотри так немножко, а куда ты вообще едешь? Ты должен ехать к Богу или к самому себе, что одно и то же. Что одно и то же. Потому что великое, как это слово, не преимущество, а то, что нам от рождения дано, сознание Кришны, это то, что нам дано от рождения. Это быть самим собой. И не надо искать себя, ой, я ищу себя, не надо терять себя. Как мы теряем себя? Бхагавад-гита об этом очень хорошо пишет. Если ты не выполнишь мой приказ, Господь говорит, вот изнутри, ты потеряешь себя. Но тебе придется делать все то же самое. Не надо себя терять, не надо себя искать, не надо себя терять. Как себя не потерять? Надо больше принимать самостоятельных решений и поменьше спрашивать вообще. Да. Но это участь героев. То есть вот эти чукчи, про которых, да, вот давайте будем чукчами. Можно было назвать фразу чукчи, да? Вот чукчи, киджай полный, они молодцы. Итак. Так. Ага, вот, на чем остановились. Цель новояза в том, чтобы было сделать невозможным все иные способы мышления, чтобы с окончательным принятием его еретическое мышление оказалось в буквальном смысле немыслимым. И окончательное принятие нового яза планировалось Черчиллем. Как вы думаете, когда? к 2050 году. То есть проект с размахом. То есть это еще, понимаете? Да. И вот то, что да. В рамках любой и религии идет вечная борьба между слугами лукавыми и слугами Бога. Также и в иудаизме были великие святые и великие демоны. Именно иудаизм избрали своим орудием. То есть иудаизм тоже было неплохо же, да? Просто избрали и его отформатировали под вот тот таран сознания, которым потом сейчас по голове всему человечеству. То есть его взяли своим орудием мировые власти эксплуатации. Так. Ага. Кто был генератором идей и откуда были взяты технологии? Вот идет конкретика. К 1920 годам последователи реформистского иудаизма, базирующие на Кабале, то есть иудаизм не всегда был такой, базирующие на Кабале, создали франкфуртскую школу, направив знания на реформирование мира. Вы знаете, где Франкфурт находится? На территории? О, все знают. Я чувствую себя таким глупым. В 1933 году с приходом Гитлера светилом франкфуртской школы становится опасно реформировать Германию, и они перебираются в США. Директор школы Макс Хоркхаймер становится консультантом американского еврейского комитета, проводя на деньги этой организации исследования на тему антисемитизма и тоталитарных тенденций. Активно сотрудничая с американской разведкой, ЦРУ и Государственным департаментом, в послевоенный период занимается денацификацией Германии. Ну, Германии, вот кто вот Ира приезжала, говорит, Германии, в общем-то, нет уже. Там арабов полно, да. То есть Германии уже как страны. Да, да, да. Ну, нацию растворяют, да. Тезисы. То есть сейчас, смотрите, за счет мусульман растворяется христианство в пользу иудаизма, а мусульмане будут следующими. Я сейчас об этом буду читать. Тезисы франкфуртской школы. То есть они не скрывают. Мораль-тире – это социально сконструированное понятие, и его следует изменить. Изменять. Можно. Мораль можно так, можно так. Христианская мораль и любая идеологическая есть ложное сознание и должна быть уничтожена. То есть это у них это, ну, забито в программе. Выводы консерватизма. Консервативная христианская культура, как и патриархальная семья, порождают фашизм. То есть уничтожается семья, уничтожается. Таким образом, новому поколению внушалось, что быть отцом крепкой семьи и христианином просто стыдно. Холокост стал новой еврейской, европейской религией со своей сакральной книгой в виде музеев Холокоста, где страдания евреев не только стали выше страдания Христа, но и само христианство было объявлено первой причиной Холокоста. Готовили мистификацию Холокоста с начала войны 1914, когда в газетах последовательно появлялись статьи о 6 миллионах жертв, употребляясь теми. Ну, это я не буду дальше читать. Где выход? Выход. Где выход? Нет, не надо учить. Вы уже не успеете. Уже не успеете. Не успеете. Это, кстати, вы думаете, взяли вот вам так и открыли азбуку. Ой, а давайте мы сейчас славянско-арийские веды будем учить. Это тоже вас припарковали. Пока вы выучите, вас уже сзади съедят. Вот. Надо пользоваться тем, чем это. А сознание Кришны в трактовки Прабхупады, настоящей трактовки Прабхупады, ты можешь действовать уже сейчас с тем, что у тебя есть, в самой жесточайшей закабаленности. Мы начали с чего? Ты уже свободен. Что Господь проливает свободу на всех. Любовь не на всех. Любовь, когда освободишься. Но свобода ты можешь. Ты должен просто сказать нет. И в чем это нет? То есть, первое. Первая лекция была вот эта. Точки, как это? Точки привязки, да? Точки привязки. Точки привязки. Вот за точки привязки. Точки привязки программы, которые тебя Господь вложил с рождения. Сексуальное влечение, покушать, поспать и так далее. Именно в них кроется вот это. Вот из них должно проявиться вот это. Но если это, говорится, нет, это надо полностью убрать. Вот на тебе вот такой вот режим. А как это можно сделать? Как это, если просто тебе скажут, есть нельзя. Это же надо как-то обосновать. И женщина, это плохо. Это вообще там прочитанию Махапрабху, ой, он увидел женщину, тот его отвлек, ой, ты меня спас. Женщину такой сатанизировали, там вообще там ужас. Во всех религиях это делается. Вот. Для чего это делается? Для разрушения семьи. Вот это не надо, вот это не надо. Первое, язык. Надо говорить словами, которые максимально точно обозначают предмет или явление. Надо максимально точно обозначать, потому что если взять, на чем мы говорим, у нас одно слово, как у людоедки Элочки, что все хочет, да? Знаменито, парниша, поедем на таксо. У нас харибол в сознании Кришны обозначает вообще все. От приветствия до хорошо, до очень плохо, да, уже все харибол, все, все. Чем не людоедки Елочки, да, все то же самое. Все то же самое. Поэтому надо говорить словами. И тогда у тебя, тогда, вот возьмитесь за свой язык. Наше сознание уже отформатировано. Начните говорить то, что слово было не пусто, а конкретно что-то обозначало. Желательно, да. Не-не, по ходу, сразу. Просто старайтесь говорить, старайтесь следить за языком. Не просто так. Мы вообще говорим ради того, чтобы удержать человека около тебя, потому что мы с него сосем, потому что самому энергии не хватает. Мы вот этим занимаемся. Мы даже не занимаемся, вот, просто чтобы информацию передать. Не, я ж не про вас говорю.
Я говорю, что...
Хорошо. Я уточняю, я просто не дочитал до конца. Итак, снова тогда. Где выход? Язык. Надо говорить словами, которые максимально точно обозначают предметы это явление. То есть говорить правду. Не надо изучать Задорнова, как он дактилоскопирует слова. Не надо. Надо говорить правду. То, что вот под этим словом подразумевает основная масса населения. О! Это аскеза. Говорить правду – это аскеза. Жить честно – это аскеза. Аскеза – это не кадыш, не это. Попробуйте жить честно, и у вас получится в жизни 500 аскез сразу. Они просто возникнут. И тогда сразу хочется сказать какие-то синонимы, а не вот эти слова, которые обозначают то, чем ты занимаешься, или чем не хочется заниматься. И язык выправится. Не надо заниматься теорией, надо заниматься практикой сразу. Итак, надо говорить правду, это аскеза. Аскетизм это же честно, не паразитируя, сразу появится множество аскез. Таким образом, соединяя правдивость и аскетизм, а вот тут пауза немножко, нас как учат? Какие духовный образ жизни, это какой? Это аскетизм. Чистота, правдивость, милосердие. Причем вот сейчас осталась одна правдивость, а аскетизм, кстати, юга уже упал и не встает. Правдивость. В сати, я сказал кали? В сати югу, по конце сати югу он упал, и потом на трех ногах мы как-то хромаем. Вот. Аскетизм, когда ты говоришь правду, аскетизм придет. Таким образом, соединяется, нам что-то об этом не говорят. Вот. Вот. Но аскетизм практиковать же невозможно, говорят у нас в Кали-Югу, да? Мы же такие дряблые, немощные стали. Аскетизм можно практиковать только при поддержке Бога. Только при поддержке Бога. И правдивым, кстати, тоже можно быть только при поддержке Бога, иначе тебя размажут.
Цвет лица изменится.
Да, цвет лица изменится, и вообще останется у тебя это лицо. Почему? Потому что берут язык. Язык – это оцифрованное сознание живого существа под названием человек. Сужают сознание. Но я больше, чем это сознание. Мое сознание больше, чем эта оцифровка. Я начинаю дергаться. И мне говорят, ты нарушаешь закон, дорогой. Вайшнавизм заключается в том, чтобы расцифроваться и стать аналоговым, аналогично Богу. Расцифроваться, ты говоришь, ты нарушаешь закон. Давай мы тебе вот это вот. Нам предлагают. Но если я не говорю нет, меня заковывают, я преступник. Я еще больше дергаюсь. Меня еще больше заковывают. И потом я конкретный раб. Все, что и надо. Каким образом? Просто обычным языком. Кто это делает? Да мы сами это делаем. Потому что мы говорим словами, которые не имеют никакого значения. Слова, которые не имеют никакого значения, каждое, они ставят нас в зависимость. Если я говорю о погоде, я становлюсь метеозависимым. Это веды говорят. Если говорю о Боге, я становлюсь зависимым от Него. Просто от Него, от Него. То есть, ну, связь. Да, человеческая речь – это слабое, изуродованное, исковерканное, изнасилованное мое сознание, но оно все-таки мое сознание, и это инструмент творения, инструмент творчества. И я сам себя творю, и что вокруг творю? Итак, аскетизм практиковать можно только при поддержке Бога, то есть любви. Язык устанавливает бренды, за которым идут массы людей. Можно, видите, язык, вспомните Эзопа, помните, да, он хвалил язык, и он же потом его проклинал, помните, сам, что же самое лучшее, о, язык, и на нем там тра-ля-ля-ля-ля, так, надо, в общем, заканчивать это дело, да, я сейчас... Нет, я уже не буду вот эти. Тут еще куча листков, да? Я их не буду просто читать. Я сейчас скажу самое главное, то, что я не успел сказать к этой теме. Надеюсь, больше к ней не возвращаться. Да, что вы хотели?
Хотела просто вспомнить, пока была пауза, выражение такое. Верните словам их истинное предназначение.
Да, и все станет на места.
Что там люди понимают? Все перепуталось в головах у людей. Все смешалось там.
Да, с нас сделали мусорку.
Словом, мы постепенно вот каждым словом, каждым словом не лги, как ни единым словом не лги.
Да.
А если ты не знаешь, как же ты можешь не лгать? Ты же невольно солжешь. Ты говоришь, что я не виноват, это все так говорят. И это коллективное все, мы размытая ответственность, как я жду.
Мы просто потеряли смысл слов и лжем, не подозревая об этом.
Да вы фразу перемените, мне не нравится. Мы потеряли, мы находим уже, мы возвращаем уже каждому слову.
Хорошо, да. Ну, как вы заметили, смотрите. Замечательно, я люблю протестантов. Значит, это, значит, это нельзя сделать без любви. Нельзя быть честным без любви. Если ты не любишь, ты лжец. Если я же правду говорю, у тебя морда недовольная, ты лжец. Понимаешь? Если ты говоришь правду, истина, ты с любовью. Ты, говорить правду – это творить божественную реальность. А если ты плюешься вот это, вот там так, не так, не так, ты должен, а как это делать? Как это делать? Потому что эта реальность демоническая, она говорит о твоем долге. Ты должен, ты должен, должен. Поэтому я вот хочу сейчас обратиться к Библии и сказать. Во-первых, ты без любви никто, и тебе плохо потому, что ты... Мало того, что ты никто, ты вообще ничто. И в Библии написано, что ты вот, а я ж вот такой молодец. А написано, а если имею дар пророчества, знаю все тайны, имею великое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто. Не написано никто, ты вообще ничто. Раз ты ничто, то есть вещь, которая вот валяется, бери кто хочет. И не обижайся, что ты в рабстве, что тобой помыкает, у тебя обстоятельства никуда не пускают. Потому что ты даже никто. Если бы ты хотя бы был никто, и то... Да, ты бы чей-то холод был. Но ты должен стать самостоятельным. А почему? Почему ты не свободен? Потому что нет любви. Ты получаешь свободу, но не и хочешь использовать его по своему усмотрению. Да? Мы говорили, Господь дает всем свободу в любую секунду и мгновение. Мы разобрали этот момент, не будем повторяться, да, каким образом он это дает. Вот. Но если ты не использовал эту свободу по-своему, ты вымолил, нет у тебя болячки, вымолил, вот у тебя супруга, вымолил, вот у тебя там работа. И если ты с этим ничего не сделал сразу, ситуация усугубляется, там 7 чертей приходит вместо одного. Потому что ты был ничто, и ты не использовал свободу. Да, ты что? Тебе сразу подсадят туда какой-то бренд обязательно. И потом от него избавляться еще тяжелее. Написано, ты ничто без любви. А насчет долга тоже написано. Тоже написано. Не оставайтесь должными никому и ничем, кроме взаимной любви, ибо любящий другого исполнил закон. Вот и весь закон. Закон нельзя исполнить, его можно отменить. Исполнить его нельзя. Вот. Ну дальше не буду. Это к римлянам. 13.8. Итак, я хочу прочитать несколько очень важных вещей, потому что время уже все закончилось. Так, что же самое главное я не сказал. Сейчас, минуточку. Если есть какие вопросы, время их задать, потому что вот это. Ну, а насчет хорошего, у нас есть привилегия от рождения. Уже поступать, как мы хотим. Привилегия великая. У каждого живущего привилегия. Дар.
Тут и слово.
Да. Поступки. Если, смотрите. Что нам надо делать? Нам надо... что надо делать? Нам надо взять в руки собственное программирование, не побоюсь этих слов. Потому что есть сейчас программ, который в нас работает как рефлекс. Что именно? Сексуальный инстинкт. Инстинкт голода. Инстинкт самосохранения. Инстинкт, вот, который вот тактильный раз работает. Это вмонтировано нам в это тело, без этого мы не выживем. Все остальное мы сами делаем. И нам надо заниматься своим программированием. Потому что когда тебя придут покупать, размышлять некогда. Это, знаете, как в драке. Решают инстинкты. Ты не будешь, когда вот драка, и ты будешь изучать какое-то там кунг-фу. В драке все быстро. Это, знаете, в индийских фильмах. Бах ему потом, бах там. Или там в этих... И вот они там друг друга месят, да? В настоящей драке там хлоп и упал, и даже не заметил, кто кого куда толкнул. Там на инстинкте. У кого этот на уровне инстинкта, тот и побеждает. Это не те вот эти заказные бои на зрителей, которые заплатили деньги, должны получить удовольствие. Нет. И точно так же, когда пришли тебе покупать, все зависит от того, какие бренды в голове у тебя уже забиты. Все. Если ты до этого не забил себе вот это вот, уже все, там ничего не сделаешь. Поздно. И поэтому свободное время в досуге, что ты себе будешь забивать туда. А там ты будешь, там не ты уже решает, решают бренды вот эти. А? Да, если у тебя будет бренд, лучше такой бренд, который делает тебя независимым ни от чего и за который зацепиться нельзя. Нельзя вот это, знаете, вот фархоп такой, вот знаете, такая вот, за нее крючок и подтащили тебя, чтобы у тебя не было за что зацепиться. Это только любовь. Вожделение, это ты обнялся с этим объектом, у тебя будет вырывать, Тебя зацепят не за тебя, а за объект. И ты пойдешь как это, как привязанный. Да? Вот. Это значит, ничего ты не владеешь. Чем ты должен владеть? Что должно быть твое? Твоя должна быть любовь, и твоя должна быть преданность. Эти вещи ни от чего не зависят. За любовь и за преданность зацепить нельзя. Не надо путать с вожделением, если кто-то думает, что за любовь можно зацепить. За любовь нельзя зацепить. Твоя любовь и твоя преданность. Вот Бога интересуют эти вещи. Его интересует твоя независимость. От чего? Почему? Его интересует твоя независимость. Потому что он дает тебе сумасшедшие проекты, которых до тебя не было. И ты должен быть сумасшедшим. Если ты зависим от чего-то, то есть оцифрован, это Богу невозможно через себя пропустить что-то новое. Ты уже оцифрован. Это аналоговое. Потом этот аналог оцифруют, растиражируют, будут этим, ну, продолжать его штамповать, там, ксерокопировать. Человек, который таким образом живет, он становится тайной для окружающих. Тайной. И в этом его безопасность. Потому что тайна привлекательна. Как Бог непознаваем, привлекательна. Потому что, не потому, что вот он, потому что он все время новый. Он истинно динамично. Динамично. И даже материальные законы динамичны. Мы думаем, ой, это только Бог. Даже материальные законы, поэтому не надо за них цепляться. Вот так и все. Религия цифровала вот такой закон. Скорость света все время замедляется, ученые говорят. Тяготение в разных местах Земли разное. И поэтому там килограмм хранится вот именно в том месте, потому что в другом месте на весах он будет не килограмм весить. Законы меняются. Закон более Мариотта, Кеплеровский и все такие. Они меняются, даже это меняется. То есть незыблемое меняется. Понимаете, на что мы, не надо на это опираться. Не меняется только Бог. В чем он не меняется? Он не меняется в интересности, в постоянном изменении. Когда ты становишься тайной, к тебе привлекаются взгляды, внимание, тебя любят, это твоя самая высшая безопасность. Человек становится... И когда ты наполняешься Богом, вот все, что у тебя есть, оно уродливое, неуродливое, оно наполняется... Твои дряблые мускулы наполняются силой. Они могут быть не выглядеть, но силы больше. Твои черты лица могут быть любые, но ты будешь красиво, если ты наполняешься Богом. Не косметикой, понимаете? Потому что реальное привлечение Бог привлекает. Насколько Бог в тебе проявляется? Во всем абсолютно. Что тебе надо? И поэтому христианство говорит, о, знаете, есть это преломление. Иисус, да? Пейте кровь мою и ешьте плоть мою. Мы должны есть Бога. Мы должны им питаться. Он нам дает, что делать. Мы это делаем. И мы на этом хлебе, на этом грудном молочке растем. И больше ни на чем. И тогда все, что у нас есть, все прекрасно. Все начнет действовать. Все будет это. У нас все, что было. Еще такой момент. Еще один такой момент. Вопросов не возникает? Значит, ура. Так, 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 сейчас, 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 сейчас. Ага. Так. Это чисто для как тестирования себя. Человек, который в бессознательном состоянии он начинает вести войну за собственный интерес. Войну, в любви, в войне правил нет, в курсе, да? Правил нету. А когда касается других любых, ну, людей, он говорит, вот тут неправильно, вот тут неправильно, и вот тут неправильно. А что делает так называемый вайшнав? Или просто нормальный человек? Нормальный человек... К себе он применяет закон, а на окружающих он закона не применяет. Он им, ну, понимаете, не применяет, потому что он им там помогает и что-то делает без закона. Он не обязан им ничего делать, но он им начинает делать. А к себе, когда на него идет какая-то атака, он говорит, ну да, вот так вот получилось, ну, что, ну ладно, по закону. Но когда закон против То есть вайшнав нарушает закон относительно других, когда им надо помогать, но к себе он закон это. Но человек, который не, он наоборот к себе, а вот мы все должны. И поэтому вот это шествие Барне-Варн, которое говорит, у детей есть права. Что такое права? Мои права. Мои права – это обязанности кого-то из них. Да? Если они откажутся от обязанностей, у меня не будет прав. Хоть я буду, вот, хоть лоб расшиби, не будет прав, если никто не будет их выполнять. Вот у тебя должны быть обязанности. Что тебе делать? Что Бог тебе скажет? Если ты будешь делать то, что Бог тебе скажет, ты полностью будешь всегда экипирован. Помни о своих обязанностях. Кому помогать, когда помогать, сколько помогать, как помогать. Это должен решить ты. Тогда ты будешь идеальным образом экипирован. И тогда ты не будешь ныть о... И ты все это будешь, я хочу сказать, неправильно будешь делать. Ты это будешь мистически делать и мистически будешь получать. И фарисеи взвоют и скажут, что это он себе позволяет. Они взвоют один раз, потому что неправильно человек сделал. И потом еще другой раз, что ему ничего нет за это. И он еще и получает какие-то бонусы за это.
И о чем ты ныть не будешь?
А?
И о чем ты не будешь ныть? Вы не договорили просто.
Ныть?
Да.
Я говорю и сразу забываю. Не будешь ныть. Вообще нытье это то, к чему нас призывает система. Ты можешь быть в гневе и можешь быть в любви. Это хорошо. Гнев помогает тебе. Вы вытащите из места, где тебе не должно быть гнев. Когда ты уже встрял в другое место и говоришь, Господь что-то помалкивает. Единственное, что Он может тебе сказать, Господь, выйди отсюда, мне тебе тут нечего подсказывать. В этом месте тебе нечего делать. Но я ж умею вот это все делать. Нет, я тебя здесь не планировал. Пошел вон отсюда. И все окружающие будут делать все неправильно. Они даже будут меня эксплуатировать. Я буду на них это. Это ты не на своем месте просто. Стань на свое место, там все правильно делают. Мне вот буквально сегодня один человек сказал... Человек, который, не буду говорить кто, что вот он здесь, и все переглянулись, что если я, человек, который склонен возверяться на окружающих, чуть что не так он, и всегда подходит, говорит, когда ж я вот, вайшнавапрана, когда ж я вот могу спокойно смотреть на людей. И сегодня человек мне сказал, это не моя мысль, для меня тоже была новость. Он говорит, я попробовал выполнить все свои обязанности, смотрю на людей, все нормальные люди, ни на кого не хочется орать. Свои обязанности, мелкие, самые мелкие обязанности, и причем обязанности не такие, которые вот регламентированы, а такие, которые человек сам придумал, вот я хотел этому вот это сделать, вот этому это дать, а у этого что-то забрать, сам себе придумал, да? Видите истинные обязанности, сегодня другое. И сработало. Говорит, сегодня ни на одного даже зарычать не захотелось. Так интересно. Человек в шоке ко мне подходит, я сам в шоке. Думаю, интересно. Делай свои обязанности. Какие твои обязанности? Бог знает, какие обязанности. Так, следующий момент. Еще два момента. Два момента. Или три. Нет, это не момент, это тема. Мы ее будем опускать. Опускать. Не знаю куда. Но мы это просто не можем. Нет, не будем мы больше это говорить. Комкать не хочется. Вопросы. Итак, тема была. Вначале было слово. Слово очень важно. Слово это... То, что меняются сейчас вот эти слова, наше сознание уже оцифровано, сознание ребенка еще не оцифровано, сознание взрослого человека оцифровано, и поэтому можно управлять, какие-то слова убирать, какие-то это. Самое опасное, когда слово имеет много значений. Много значений. То есть оно многофункционально. Вроде бы это хорошо, хвалят санскрит так, да. А на русском языке там американцы нас не понимают. Но ты должен просто говорить на понятном языке, чтобы не было двоякого понимания. Это называется правдивость. И прежде всего по отношению к себе.
Еще раз скажите, что такое правдивость? На двояком, что это на двояком?
Хорошо, я просто зачитаю. Угу. Так будет быстрее. Да. То есть это выход из этой ситуации. Выход. То есть нас оцифровали уже. Мы уже даже не владеем тем языком, который владели наши предки. У них был язык более функциональный и более защищал сознание. Более защищал сознание, чем сейчас. Наше сознание взломано. Чем оно взломано? Языком, которые нас обучают. Где? В школе обучают. Видите, в школах меняют учебники. Для чего? Итак, надо говорить словами, которые максимально точно обозначают предмет или явление. То есть говорить правду. Не выучивать такие вот с реверансами слова, там, этикеты и все это, а просто говорить правду. А знаете, что это обозначает? Это значит, я говорю не гей, а педераст. Потому что педераст обозначает, что это такое. А гей обозначает совсем другое. Гей это означает хороший парень. Так же, как все. Гей это аббревиатура. Он потому и придуман. Не голубой, потому что он не голубой. Он такой же, как я, да, внешне. Он не покрашенный. Он педераст. А педераст это, посмотрите в энциклопедии, тот, который любит мальчиков. Вот. Лесбиянки это другое уже. Вот. Вот так надо называть. Но эти слова запрещены, они как ругательство. Нет, это слова, которые обозначают то, что на самом деле есть. Понимаете? Если вор, Прабхупада говорит, значит это вор.
И записаны они в классической литературе, в классической.
Да, форме. Да, 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 да.
По телевизору как раз говорится гей, толерантность.
И да, 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 да. Итак, еще раз, на бис. Надо говорить словами, которые максимально точно обозначают предмет или явление. То есть говорить правду. Это аскеза. Это аскеза. Это единственная аскеза, кстати. Аскетизм – это жить честно, не паразитируя. О, как жить честно? Не паразитируя. То есть надо быть автономным и еще чуть-чуть давать. Если ты живешь автономно и ничего на гора не выдаешь, ты паразит. Понимаете? Потому что либо ты даешь, либо ты берешь. Ты не можешь находиться в нейтрале. То, что не идет вверх, идет вниз. Все движется в этом. Ты просто застрял. А если ты вроде ничего не делаешь и так замер, это еще более опасное положение. Ты в структуре. Ты можешь сам страдать, создать структуру и находиться в структуре. У тебя пассивный доход там какой-то. А ты кто? Ты паразит. И ты думаешь, что тебе хорошо? У тебя уже сознания нет, у тебя уже нету. А потом что-то скучно тебе становится. Итак. Это аскеза. Аскетизм – это жить честно, не паразитируя. Сразу появится множество аскез. Таким образом соединяется правдивость и аскетизм. Аскетизм практиковать можно только при поддержке Бога. То есть в любви. Все. А что такое любовь? Любовь – это глагол, это действие, которое надо выполнить, когда тебе Господь его сказал. И не выполнять, когда Он тебе ничего не говорил. Вот это любовь. А все остальные хорошие моменты – это результат твоих действий будет. Как ты эту любовь практикуешь, насколько ты Богом наполняешься. Потому что то, что ты сделаешь, ты в первую очередь строишь себя, строишь свое сознание, потому что это твой личный опыт. Никакого другого личного опыта нету, ни из книжек, ни тебе рассказали про охоту что-то, или как кто-то куда-то вознесся. Твой личный опыт – это когда тебе Господь сказал, и ты сделал. Вот это кусок твой, все остальное нет. Все остальное ты продублировал кого-то. Дубли не в счет. Ты индивидуальность. Ты идешь дубль, ты дубль. Дубль, ксерокс, робот, серийное производство. Ты кто? Ты там растворяешься. Это все? Все понятно, да? Слово это очень важно. Ну, тогда Хари Кришна.